Студия «Ардис» представляет. Вячеслав Шишков. «Ватага». Читает Дмитрий Филимонов. Глава первая.
«Здорово, хозяюшка! А где сам-то?»
Один усатый, другой щупленький парнишка с птичьим лицом остановились в дверях, с ног до головы облепленные снегом. Высокая чернобровая Иннокентьевна в черной кофте, черной кичке, как монахиня, подала им веник.
«Идите, отряхнитесь в сенцах. Нету его, в бане он».
«Может, скоро придет?» — спросил одетый по-городски парнишка.
«А кто его знает? Поглянется, да петухов просидит. Парится дюжи гораст. А вы кто такие?»
«Из городу. По экстренному делу. Вот бумага». Вскоре оба пошагали к бане, в самый конец огромного двора. Весь двор набит заседланными конями и народом. Горели три больших костра, было светло, как на пожаре. Из бани выбежал голый чернобородый детина, кувырнулся в сугроб и, катаясь в глубоком снегу, гоготал по-лошадиному.
«Он, кажись», — сказал усач.
«Товарищ Жиков, ты?»
«Я», —
ответил голый и поднялся. Он стоял по колено в сугробе. От мускулистого огромного тела его струился пар. Городскому парнишке вдруг стало холодно. Он задрал кверху голову и изумленно смотрел Зыкову в лицо.
«Мы, товарищ Зыков, к тебе», — сказал усач.
«Да пойдем хоть в баню, а то закалеешь».
«Говори.
Город в наших руках, понимаешь, а управлять мы не смыслим. Вот к тебе.
Вы не колчаковцы?»
«Тьфу, что ты! Мы за революцию!»
Зыков от холода вздрогнул, ляскнул зубами.
«Айдайте в избу, я сейчас!»
И легким скоком, как олень, побежал в баню. В бане словно в аду. Пар, жиханье обжигающих веников, гогот, ржанье, стон.
«Хозяин, берегись!»
В раскаленную каменку широкоплечий парень хлобыснул ведро воды. Шипящим, бешеным облаком белый пар ударил в потолок, в раму. Стекло дзынькнуло и вылетело вон.
«Будя!» — заорали на полке и кубарем вниз головой.
«Людей сваришь, черт! Ковшом надо! А ты чем, черт некованный?»
«Живчиком облакайтесь!» — приказал Зыков.
«Гости из городу! Дело будет!»
Сотник, десятник, знаменщик быстро стали одеваться. В просторной горнице с чисто выбеленными стенами было человек 20. Бородатые, стриженные по-киржацки в скобку, сидели в переднем углу на лавках. Лампа светила тускло. Все они оказывали на одно лицо. Это киржаки стариковского толку. Рядом с ними до самых дверей крестьяне, среднегодки и молодежь. Тепло. Шубы меховые, озямы навалены в углу горой. Под образами за столом два гостя и хозяин с хозяйкой пьют морковный чай. Вместо сахара — мед. От сдобы и закусок ломится стол. Городской парнишка в пиджаке вынул кисет и трубку. «Иди-ка, миленький, во двор, мы табашников не уважаем», — ласково и чуть тряхнув головой, — сказала хозяйка. Парнишка вопросительно поднял на нее глаза. Она ответила ему веселым, но строгим взглядом. Парнишка покраснел и спрятал кисет в штаны. Вместе с клубами мороза вошло еще несколько человек.
«Все?» — окинул хозяин собрание взглядом. «Телухина нет!»
«Телухина я отпустил на 3 дня домой, в побывку», — сказал хозяин.
«Вот, братаны, из городу комиссия, при бумаге форменно. Дай-ка, Анна, огарок сюда».
Иннокентьевна зажгла толстую самодельную свечу. Хозяин неуклюжими пальцами взял со стола бумагу.
«А ну, братаны, слушай!
Все откашлялись, выставили бороды, смолкли. Зыков, шевеля губами, сначала прочел бумагу про себя. Городские не спускали с него глаз. В синей рубахе, плотный и широкоплечий, он весь чугун, грузно давил локтями стол, давил скамью, и пол под его ногами скрипел и гнулся. Густо кашлянул он, комариком кашлянул пустой стакан и кашлянуло где-то там за печкой.
Начальнику партизанского отряда Тов Зыкову по экстренному делу в собственные руки просьба, начал он низким грудным голосом. Товарищ Зыков и вы, партизанские орлы, вследствие того, как, по слухам, красные войска перевалили Урал и берут Омск, а в тайге восстание, мы, большевики, вылезли из подполья и сделали переворот и забрали власть в руки трудящих. Как попы, которые организовали дружины Святого Креста для погрома, так интеллигенты и буржуи посажены в острог, а которые окончательно убиты и изгнаны из пределов городской черты. Вследствие того, как нас, большевиков, мало, и сознательный городской элемент в незначительном размере, то гидра контрреволюции подымает голову. Необходим красный террор и красная паника, иначе нас всех перережут, как баранов, и нанесут непоправимый ущерб делу свободы. Белые дьяволы-колчаковцы с чехо-собаками или прочая другая шатия, вроде мадьяров с легионом польских уланов полковника Чумо, они, белогвардейцы, того гляди, пришлют отряд и захватят нас живьем врасплох. Ежели вы не подадите немедленную помощь, это будет с вашей стороны нож в спину революции. Остальное по пунктам объяснят вам наши делегаты, товарищи Рыжиков и Пушкарев. Подписано председатель Временного комитета революционного переворота А.Тр. Зыков замялся, наморщил нос, прищурился.
«Александр Трофимов», — подсказал усач.
«А, ну-ну, знаю Сашку Трофимова. Ничего».
Наступило минутное молчание. Все выжидательно пыхтели. Зыков как бы раздумывал, наконец сказал.
«Так».
Отложил бумажку, дунул на свечку и прижал светильню пальцами, как клещами. Открытое, смелое, с черной окладистой бородой лицо его было красно и потно. То и дело он вытирался рушником.
«Ну, как, братаны, печати, все, бумага форменная».
И стальные, выпуклые с черным ободком глаза его уперлись в зашевелившиеся бороды.
«Надо подмогу дать!» Тенориста распевно сказала чья-то борода, и из полумрака сверкнули острые глазки.
«Главное, суть в том, товарищ партизаны, — начал городской усач и зарубил ладонью воздух, — взять-то мы власть, конечно, взяли, а чтоб пустить машину в ход, гайка слаба. Например, крепость, конечно, в ихних руках, там десятка три солдатни с комендантом. Конечно, мы ее обложили, но мало ли какие могут произойти противоположные последствия. Вы сами понимать должны, раз мы, почитай, без всякого вооружения. Надо организовать питание, надо устроить связь с центром. Мы же ничего не знаем, сидим, как на острову. Перед носом, значит, крепость, а граждане неизвестно в каких мыслях. Нужен, конечно, красный террор в первую голову. Например, Красная Армия, ежели где, ущемит эту белую банду. Перепиливают напополам, отрубают руки, носы, вытыкают глаза,
с живых сдирают кожу.
— Врешь! — удивленно перебил хозяин. — Ранее они этого, говорят, не допущали. Откуда знаешь?
«Из газет, — врассказали городские, — в газетах в ихних же, в Колчаковских, в Томском печатают. Вот!»
И парнишка выхватил из пиджака свернутую газету, посыпалась махорка, и Иннокентьевна плюнула и сердито вышла.
«Ладно, не помрешь, отмолишь, — сказал ей вслед Зыков и поднес газету к глазам. «Вот, читай, зверства красных!» — указал парнишка.
Хозяин, двигая густыми черными бровями, зычно и медленно прочел. Все бороды ощетинились, рты открылись, потекла слюна.
— Эту тактику красных героев и вам, товарищ, надо перенять. — Тактика, конечно, верная, — сказал усач, прожевывая шаньгу с медом.
Среди горницы в желто-сером полумраке стоял с нагайкой в руке корявый большеголовый парень. Ноздри его вздернутого носа злобно раздувались, черная папаха сдвинута на затылок. Он ударил нагайкой в крашеный пол и простуженной глоткой гнусаво задудил.
«Слыхали, что чехособакам самолучшая земля Колчаком обещана, крестьянская? Вроде помещиков будут. За то, что нашу кровь льют. Слыхали?»
«Слыхали».
«Не бывать тому!» — хлестнул он нагайкой. «Кто они, растуды их? Откуль взялись? По какому праву?» «Приблудыши!» «А слыхали, как нашу мельничную деревню белый отряд живьем сожег?» «Большевиками прикинулись! Мы, мол, красные, преследуем белую сволочь. Укажите, куда белые ушли, мы их вздрючим. Вы, ребята, за кого? За нас? За красных?
За красных? Вся деревня? До единого!»
Отошли, да и грохнули из пушек.
Ночь, пожар,
ни одного человека не осталось. «Слыхали?» — голос его дрожал, всхлипывал и рвался.
«Слыхали, слыхали!
Ага, вы только слыхали! А мои батька с маткой да братишки изжарились, костей не соберешь! Эх!»
Он грохнул папаху о пол, засопел, засморкался и, кривобоко пошатываясь из куля, пошел к двери. А на дворе светло и весело, огни костров мазали желтым окна, с присвистом и гиком ломилась в стекла песня. Тихо падал снег.